Мобильный калейдоскоп. Степан Кузнецов. Доступность вслух.
Центр развития доступности, инклюзивные информационные технологии выпустил новые эпизоды подкаста «Доступность плюс». В этом материале я подготовил для вас краткий обзор. В 17-м выпуске Всеволод Попов знакомит слушателей с функциональными возможностями менеджера паролей KeePass. Найдите этот эпизод в приложении к этому номеру журнала «Диалог», и вы узнаете о том, как работать с менеджером паролей, как создавать, добавлять пароли, использовать автозаполнение и другие функции программы. А сейчас давайте узнаем, зачем нужен менеджер паролей.
Если вы активно пользуетесь возможностями современных браузеров, таких как Safari, Яндекс.Браузер, Google Chrome и Microsoft Edge, вы наверняка слышали это словосочетание. Менеджер паролей – это то, что позволяет хранить все пароли и личные данные в одном месте, защищая их одним мастер-паролем. Возможно, звучит запутанно, но по ходу подкаста мы во всем разберемся. Кроме менеджеров паролей в браузерах, существуют и сторонние приложения. Например, OnePassword, KeePass, Bitwarden и, я уверен, еще много других. Сегодня мы поговорим о KeePass. У вас может возникнуть закономерный вопрос: зачем мне сторонний менеджер паролей, если я уже пользуюсь им в браузере, и меня он вполне устраивает? У меня есть мастер-пароль, все пароли сохраняются от сайтов, все замечательно работает. Я тоже когда-то задался этим вопросом, и в этом подкасте попытаюсь на него ответить. KeePass – это менеджер паролей, который работает с базами данных в формате KDBX. База паролей – это один файл. Она может локально храниться на компьютере или в облачном хранилище, например, на Яндекс.Диске. В записях базы могут храниться не только пароли, но и различные вложения. Например, таким образом можно сохранить личные документы или файлы лицензий для активации программного обеспечения. Также KeePass позволяет работать с ключами двухфакторной аутентификации, наподобие как это делает Google Authenticator, Яндекс.Ключ или Microsoft Authenticator. Вы можете сохранить зерно генерации кода и генерировать временные коды авторизации. Удобство стороннего менеджера паролей в отличие от менеджера паролей в браузере заключается в том, что вы можете сохранять данные, которые не привязаны к сайтам. Например, вы можете с легкостью сохранить данные от учетной записи Jishuo. Или, допустим, вы купили акапелла или вокалайзер для NVDA, и вам нужно где-то сохранить ключ. Вы можете спокойно сохранить его в базе данных KeePass. Самым большим преимуществом KeePass для меня является независимость от браузеров. Я могу использовать разные браузеры в разное время для различных задач. В этом случае сторонний менеджер паролей – отличный инструмент. Можно скопировать нужные данные и вставить их на страницы вне зависимости от того, сохранены они у вас в браузере или нет.
Вести свой бизнес – задача не из легких. Бухгалтерия, банки, бесконечные документы. А если вы незрячий предприниматель, к этому добавляется еще одна проблема. Как найти сервисы, которые будут удобны и доступны для скринридеров? К счастью, сегодня крупные компании начинают понимать, что их клиентом может стать каждый, и адаптируют свои продукты. Гостем 18-го выпуска подкаста «Доступность плюс» стала Анастасия Суховерхова, продуктовый дизайнер и амбассадор доступности компании «СКБ Контур». Слушая этот выпуск подкаста, вы узнаете, что такое контур, кому нужны его сервисы, почему для незрячих людей особенно важен электронный документооборот, как, когда и почему в контуре появилась цифровая доступность. А сейчас, из небольшого фрагмента подкаста, давайте узнаем, какие задачи приходится решать амбассадору доступности.
Амбассадором я называю, потому что у меня официальная должность все же продуктовый дизайнер. Мы договорились, что я занимаюсь как продуктовый дизайнер универсальным дизайном. Ну, то есть это человек, вот, который консультирует всех и так далее. Сейчас я поподробнее расскажу, что это включает. Это включает описание различных процессов доступности, которые могут быть. Какие роли могут влиять на доступность, как они могут влиять, что такое аудиты, как их проводить, как выстраивается процесс доступности в рутинных задачах, как сделать доступность культурой в команде, это вообще прям уже задачи со звездочкой. И я вот стараюсь это делать. Это первое направление мое. То есть описывание процессов, документации и так далее. Второе — это написание гайдов. Это ответы на вопросы, как, собственно, делать. Потому что какое-то время назад, когда мы были еще в кружке энтузиастами, мы столкнулись с проблемой, что мы говорим всем, давайте развивать доступность, и в какой-то момент мы столько уже поездили по разным ушам, что какие-то люди просто сказали, да давайте уже делать, я согласен, как это делать? И мы такие, ой, а у нас еще гайдов нет, мы вам напишем, а гайды писать долго. Поэтому очень важно иметь у себя в кармане гайды, чтобы если команда согласилась и готова была бы развивать доступность, чтобы мы так прямо взяли и говорили, а вот так, держи, и они как бы начинают прямо развивать доступность. То есть написание гайдов, и я занимаюсь в частности написанием гайдов и для дизайнеров, и для фронтендеров. Потому что, как правило, базовая штука у фронтендеров, она связана с версткой. А я с версткой знакома, поэтому я могу им что-то рекомендовать. Третье направление — это работа с непосредственно продуктами. И вот мы в контуре как сделали сейчас? Это тоже, знаете, такие новые процессы, которые тоже нужно было развивать, они не взялись просто так. Мы составили рейтинг продуктов наших по разным критериям, их оценили, сами критерии сочинили, написали, подчистили и смотрим, какие продукты нужно развивать в первую очередь, а какие в следующую очередь. И получается, что мы... Наше следующее направление вот работы — работа с конкретными продуктами. То есть мы приходим, начинаем там что-нибудь мотивировать, может быть, даже сами внедряем доступность своими руками. По-разному там бывают процессы, по-разному там бывают обстоятельства. И четвертое направление, я бы сказала, наверное, оно тоже важное — это просвещение. То есть прививка эмпатии — это когда рассказываешь людям вокруг о том, что такое доступность, зачем она нужна, как ты пытаешься рассказать, достучаться до собственного пользовательского опыта людей, которые тоже были в разных ситуациях. Самый прикол в том, что эта просветительская деятельность делает доступность условно нормой. Когда ты очень долго о ней рассказываешь, люди уже не боятся, не страшатся, не смотрят на тебя, как на городского сумасшедшего, а потихонечку укладывают мысль в голове, что доступность делать надо, и это нормально. И это тоже очень важная штука. Ну, еще по просвещению у нас есть курс доступности внутри контура, и этот же курс мы преподаем для студентов ФИИТ Уральского федерального университета.
Нужна программа, но вы не умеете программировать. Еще недавно вам пришлось бы искать разработчика или садиться за учебники. Но сегодня достаточно просто попросить нейросеть. Но так ли легко создать приложение с помощью искусственного интеллекта, как об этом говорят? В 19-м выпуске подкаста «Доступность плюс» эксперты и гости обсуждают все тонкости вайб-кодинга вслепую. Своим опытом делятся разработчики приложения «Радио Глобус» Маргарита Мельникова и Сергей Сорцов, а также создательница шахматного тренажера для Android Алиса Калина.
Вайб — это настроение. В эру нейросетей человеку достаточно настроения для того, чтобы писать программный код. Ну, сомнительная идея. Мне кажется, здесь все-таки еще нужна некоторая квалификация, но, конечно, нейросети, они процесс создания цифровых сервисов упрощают его. Мне кажется, они его делают принципиально возможным для тех людей, которые иначе никогда бы разработчиками не стали. Я обратил внимание, что все больше и больше приложений разрабатываются и выходят в свет при помощи именно нейросетей. Приведу два примера. Первый пример — приложение, которое называется Blind RSS Reader. И это приложение, которое фактически является вполне себе полноценным и очень-очень доступным RSS-клиентом. То есть в него можно добавлять те самые ссылки на статьи, можно их удобно читать. Больше того, поддерживается экспорт и импорт OPML-файлов и даже взаимодействие с некоторыми популярными RSS-агрегаторами. Я видел довольно подробный обзор об этом приложении у Дэвида Голдфилда в его рассылке. Он сам этот обзор написал. И он, будучи человеком незрячим, то есть пользователем программы экранного доступа и очень квалифицированным, как мне казалось, мог бы выбрать любой RSS-ридер. Зачем выбирать тот, который как будто бы написан на коленке, да еще и при помощи нейросетей? Вот каким-то таким вопросом я в тот момент задался. Ну и вот надеюсь, что сегодня мы тоже на него поотвечаем. А еще одно приложение, которое тоже было, извиняюсь за выражение, на вайп кожано, мне прислал Алексей Викторов из Перми, и он разработал приложение «Ориентир». То есть это приложение для самостоятельного перемещения незрячих людей хоть в городской, хоть в сельской местности. И тоже вот кратко перечислю, что оно может. Оно позволяет добавлять текущее местоположение в качестве точки интереса, определять направление, в котором находится точка интереса, ну, озвучивать текущий адрес, в том числе автоматически, если он и когда он меняется. Это приложение под Android, и оно тоже было разработано при помощи нейросетей. И тут я подумал, что уже вполне себе полезные инструменты появляются, которые создаются прямо при помощи нейросетей. Вот в первом случае это прям портабельное приложение, это архив, у него есть .exe-файл, у него есть какие-то библиотеки, ты его распаковываешь, запускаешь, и вот у тебя RSS работает. А во втором случае это прям вот APK-файл, который вполне себе прекрасно устанавливается на современной версии Android и работает, по крайней мере, по заявлениям вот разработчика.
Я добавлю, что сейчас множество модов доступности к играм пишутся с использованием нейросетей. Буквально на прошлой неделе появился мод доступности для коллекционной карточной игры MTG Arena, или по-другому Magic the Gathering Arena. И это прям замечательно, потому что это открывает нам больше возможностей постигать новые жанры игровые. Также имеется мод доступности для Fallout 4, который написан Сашей Понешниковым, и он тоже пишется при помощи нейросетей.
Что такое мод для игры?
Мод для игры — это модификация игры. В данном случае это модификация, которая позволяет сделать игру доступной для использования с клавиатурой при помощи скринрида.
А игра эта, она на чем запускается? Где она работает?
Она запускается на компьютере под Windows. Ставится мод тем или иным образом, и потом игра становится доступной при помощи клавиатуры и скринридера.
В начале 2026 года Everland, Институт коррекционной педагогики и Центр Камерата при поддержке фонда президентских грантов разработали образовательный курс «Цифровая грамотность для детей с нарушениями зрения» для педагогов, родителей и волонтеров, работающих с незрячими детьми. Курс дает им практические инструменты для обучения незрячих и слабовидящих детей цифровым навыкам. Он показывает, как владение компьютером и смартфоном помогает самим детям стать самостоятельнее, успешнее учиться и в будущем найти профессию в цифровом мире. О проекте ведущие подкаста беседуют с Даной Дрожжиной, программным директором, руководителем платформы цифровой грамотности для незрячих детей и подростков, а также с Надеждой Марковой, научным сотрудником лаборатории образования и комплексной адаптации детей с нарушениями зрения Федерального государственного бюджетного научного учреждения Институт коррекционной педагогики.
Что является результатами проекта? Вот можно сразу прям по пальцам их перечислить.
Результатом курса и результатами того, что может нам дать курс, для нас будет максимальное просвещение среди тех людей, которые, например, либо недавно столкнулись с людьми с инвалидностью по зрению, как в своей семье, так и в своей работе. Либо тех специалистов, которые уже достаточно давно практикуют работу в среде с незрячими и слабовидящими детьми, подростками и взрослыми, и каких-то моментов не знают. То есть для нас такой измеримый результат — это то, что в регионах условно и в других городах, где, может быть, не так много информации о цифровых технологиях для незрячих людей, а такие есть, будет просвещенности больше.
Угу. То есть это какие-то материалы, которые вот натурально ориентированы на родителей, на педагогов и на волонтеров, не
да,
на детей.
Да, совершенно верно. Дети могут посмотреть, да, какие-то вещи из практического раздела, где у нас представлены материалы, связанные с использованием конкретных программ и приложений устройств. Но в основном мы говорим про преподавателей коррекционных школ, родителей и волонтеров. Это первая наша целевая аудитория.
Получается, вы не столько рассказываете им, какие кнопки надо нажимать на клавиатуре компьютера, какие жесты выполнять на экране смартфона, ну, сколько просветительская работа вообще о возможности незрячих, слабовидящих и слепоглухих детей использовать все эти современные устройства, смартфоны и гаджеты, и польза, которую вот дети получат в результате, если они будут эффективно это делать.
Давай, чтобы быть честными, скажем, что комбинации клавиш и жесты, эти материалы в нашем курсе есть, но в процентном соотношении ты совершенно прав. История, связанная с такой просветительской частью и с информированием, она гораздо больше.
Мы еще здесь учитываем такую категорию, как школа инклюзивная. Сейчас у нас инклюзия, она активно внедряется в российские школы, в российские детские сады. И наши дети туда идут. Не всем очень хочется отдавать детей в коррекционные школы. Иногда родители зачастую, даже не иногда, часто пугают слово «интернат». И они отдают детей, слабовидящих и слепых, в инклюзивные школы. И, как правило, там нет тифлопедагогов и специалистов, которые способны ребенку оказать качественную, да, помощь, научить его пользоваться цифровыми гаджетами, несмотря на то, что сами они активно их используют. Поэтому эта платформа еще вот рассчитана на то, что любой учитель в обычной общеобразовательной школе может выйти на платформу, ознакомиться, как помочь ребенку, как ему настроить телефон, как объяснить родителям. То есть вот эта просветительская работа еще направлена на эту категорию, потому что страна у нас большая, тифлопедагогов мало, по всей стране их 300, если официальные статистики верить. Ну а как вы понимаете, детей наших много, и вот дети просто, ну, как бы зачастую находятся там, где нет специалистов, которые могут им помочь. А эта платформа направлена на то, что везде, где есть интернет, педагог, волонтер, родитель может зайти, прочитать, ознакомиться и помочь ребенку.